«Расскажите», — попросила она, и молодой Редвуд, волнуясь до дрожи, принялся рассказывать. Поначалу путано, бессвязно, о пище богов и о детях-великанах, разбросанных по всему свету. Постарайтесь представить их себе. Раскрасневшиеся, встревоженные, они старались понять друг друга, пробиться сквозь недомолвки, повторения, неловкие паузы и постоянные отступления. Это был удивительный разговор. Девушка пробудилась от неведения, длившегося всю ее жизнь. Постепенно она начала понимать, что она вовсе не исключение среди людей, но частица братства тех, кто вскормлен пищей и навсегда перерос ограниченных пигмеев, копошащихся под ногами. Молодой Редвуд говорил о своем отце, о Коссере, о братьях, раскиданных по всей стране, о той великой заре, что занимается, наконец, над историей человечества. «Мы в самом начале начал», — сказал он. «Этот их мир — только вступление к новому миру, который будет создан пищей. Отец верит, и я тоже, что настанет время, когда для человечества век пигмеев отойдет в прошлое, когда великанам будет вольно дышаться на земле. Это будет их земля, и ничто не помешает им творить на ней чудеса. Чем дальше, тем поразительнее. Но все это впереди. Мы даже еще не первое поколение, мы всего лишь первый опыт. И я ничего этого не знала. Порой мне начинает казаться, что мы появились слишком рано. Конечно, кто-то должен быть первым, но мир был совсем не готов к нашему приходу и даже к появлению менее значительных гигантов, которых породила пища. Были и ошибки, и столкновения. Эти людишки нас ненавидят. Они жестоки к нам, потому что сами слишком малы, и потому что у нас под ногами гибнет то, что составляет смысл их существования. Так или иначе, они нас ненавидят и не желают, чтобы мы были рядом. Разве что мы сумеем опять съежиться и стать такими же пигмеями, тогда, пожалуй, они нас простят. Они счастливы в домах, которые нам кажутся тюрьмой. Их города слишком малы для нас. Мы еле передвигаемся по их узким дорогам и не можем молиться в их церквах. Мы не замечаем их заборов, оград и охранительных рогаток, а иногда нечаянно заглядываем к ним в окна. Мы нарушаем их обычаи, их законы — это путы, которые не дают нам шагу ступить. Стоит нам споткнуться, как они поднимают страшный крик, и это всякий раз, как только мы нарушим установленные ими границы или расправим плечи, чтобы совершить что-нибудь значительное. Наш малейший шаг кажется им безумным бегом, а все, что сами они считают великим и достойным удивления, в наших глазах — детские игрушки. Их образ жизни, их техника и воображение мелки. Они связывают нас, не дают применить наши силы. У них нет ни машин, достаточно мощных для наших рук, ни средств удовлетворить наши нужды. Мы, как рабы, скованные тысячами невидимых цепей. Встретимся мы лицом к лицу, любой из нас в сотни раз сильнее любого из них, но мы безоружны. Самый наш рост делает нас их должниками. На их земле мы живем. От них зависит наша пища и крыша над головой. И за все это мы платим своим трудом, орудуя инструментами, которые делают для нас эти карлики, чтобы мы удовлетворяли их карликовые причуды. Мы живем как в клетке. Куда ни повернись, повсюду решетки. Невозможно существовать, не нарушая их запреты. Вот и сегодня, чтобы встретить вас, мне пришлось приступить их границы. Все, что разумно и желанно для человека, они превратили для нас в запретный плод. Мы не смеем входить в города, мы не смеем пересекать мосты, не смеем ступить на обработанные поля или в заповедные леса, где они охотятся. Я уже отрезан от всех братьев, кроме трех сыновей Коссера, но и к ним скоро нельзя будет пройти. Дорога становится день ото дня уже. Можно подумать, что они только и ждут повода, чтобы нас погубить. «Но мы ведь сильны», — сказала она. «Мы должны быть сильными, да. Все мы, и вы, конечно, тоже, чувствуем в себе необъятные силы для великих дел. Силы так и бурлят в нас. Но прежде чем сделать хоть что-либо, он взмахнул рукой, словно сметая весь мир. Оба помолчали. «Я думала, что я совсем одна на свете», — сказала принцесса. «Но и мне все это приходило в голову. Меня всегда учили, что сила чуть ли не грех, что лучше быть маленькой, чем большой, что истинная религия велит сильным оберегать малых и слабых, покровительствовать им. Пусть плодятся и множатся, а потом в один прекрасный день окажется, что весь мир ими кишмя кишит, и мы должны пожертвовать ради них своей силой. Но я всегда сомневалась, правильно ли это. Наша жизнь, наши тела созданы не для того, чтобы умереть, — сказал Редвуд. Да, конечно. И не для того, чтобы прожить весь век впустую. Но всем нашим братьям уже ясно, что если мы этого не хотим, столкновение не миновать. Не знаю, может быть, придется выдержать жестокий бой, чтобы эти людишки дали нам жить той жизнью, которая нам нужна. Все наши братья не раз об этом задумывались. И Коссор, я вам о нем говорил, он тоже об этом думает. Но эти пигмеи такие слабые и ничтожные. Да, по-своему. Но все оружие у них в руках и приспособлено для их рук. Мы вторглись в мир этих людишек, а ведь они сотни и тысячи лет учились убивать друг друга. И очень в этом преуспели. Они еще во многом преуспели. И потом они умеют лгать и притворяться. Не знаю. Столкновение неизбежно. Вы, может быть, вы не такая, как мы все. Но для нас, бесспорно, столкновение неизбежно. То, что они называют войной, мы это знаем и по-своему готовимся. Но, понимаете, они такие крохотные. Мы не умеем убивать, да и не хотим. «Смотрите», — прервала принцесса, и Редвуд услышал тявканье автомобильного рожка. Он проследил за ее взглядом, и у самой своей ноги увидел ярко-желтый автомобиль, который жужжал и гудел, упершись в его башмак. Шофер в темных защитных очках и одетые в меха пассажиры что-то негодующе выкрикивали. Редвуд отодвинул ногу, машина трижды свирепо фыркнула и суетливо побежала в сторону города. «Всю дорогу загородил!» — донеслось до молодых людей. А другой голос воскликнул. «Вот так штука, смотрите-ка! Вон там, за деревьями, принцесса-громадина!» И лица в дорожных очках разом повернулись и уставились на нее. «Ну и ну!» — откликнулся еще кто-то. «Куда же это годится?»
«Все, что вы рассказали, поразительно», — промолвила принцесса. «Я никак не могу прийти в себя. А они держали вас в неведении. Молодой Редвуд не договорил. Пока мы не встретились, я знала мир, где большой была я одна. И я создала себе свою собственную жизнь. Я думала, что я просто несчастный урод, что сама природа зло подшутила надо мной. А теперь за какие-то полчаса весь мой мир рассыпался в прах, и передо мной иная жизнь, иные условия, широкие горизонты. И я не одинока».
«Не одиноки», — откликнулся он. «Вы будете мне рассказывать еще и еще. Знаете, мне все это кажется просто сказкой. И даже вы сами. Должно быть, завтра или через несколько дней я поверю, что вы существуете. Но сейчас... сейчас я только сплю и вижу сон. Слышите?» Издалека донесся первый удар часов на дворцовой башне. Оба невольно считали удары. 7. «В этот час мне полагается быть уже дома. Они принесут кофе в зал, где я сплю. Эти малыши, чиновники и слуги, начнут хлопотать, суетиться из-за пустяков. Вы не представляете, сколько в них важности. Они удивятся, что вас нет, но мне хочется еще поговорить с вами». Она задумалась. «А мне хочется поразмыслить. Мне надо побыть одной и все обдумать. Понять, что все переменилось, и одиночеству конец,
и освоиться с тем, что на свете есть вы и еще другие такие, как мы. Я пойду. Сегодня я вернусь в свой дворец, а завтра, на рассвете, я опять приду сюда. Я буду ждать. Я весь день буду мечтать о новом мире, который вы мне открыли. Еще и сейчас мне не верится. Она отступила на шаг и оглядела его с ног до головы. Взгляды их на минуту встретились. «Да», — сказала она, и не то засмеялась, не то всхлипнула. «Вы настоящий, живой? Нет, это просто чудо. Неужели правда? Вдруг завтра я приду, а вы карлик, такой же, как все? Нет, мне нужно подумать. Итак, до завтра. А пока...» «Как это делают все людишки?» Она протянула ему руку, и они в первый раз коснулись друг друга. Руки их сомкнулись в крепком пожатии, и глаза снова встретились. «До свидания», — сказала она. «До завтра». «До свидания, брат-великан». Он запнулся, какая-то невысказанная мысль смутила его, потом ответил просто: «До свидания». Минуту они стояли, держась за руки, и пристально глядели в лицо друг другу. И когда расстались, она снова и снова оборачивалась и смотрела на него, будто не веря себе. А он все стоял на том месте, где они встретились. Словно во сне она пересекла просторный дворцовый двор и вошла в свои апартаменты, все еще держа в руке огромную ветку цветущего каштана.